Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше идем по местам Священных Писаний. Сегодня у нас вторая часть темы «Никто не обольщай самого себя». Это 1 Коринфянам, 3 глава, стих 18. «Никто не обольщай самого себя». Мы с вами затрагивали несколько моментов в первой части, особенно под конец этого нашего рассуждения, и вспомнили момент очень интересной притчи нашего Господа, когда Он говорит о четырех почвах: при дороге каменистая, терны, а потом добрые. И там описывается вопрос, что та, которая является тернами, там обольщение богатством, а обольщение — это есть обольщение. Дальше, желание плотских удовольствий, если принципиально там ставится житейских. Оказывается, житейские удовольствия — это практически все, что житейское, превращается в удовольствие. Следующий момент. Даже суета становится обольщением. Если принципиально, то существует, ну, поскольку мы в русском языке вращаемся, существует интересное такое слово в русском языке. Оно не библейское, но очень глубокое. Если принципиально, Библия об этом говорит, только, может быть, не таким словом. Есть алкоголики, которые занимаются алкоголизмом. Есть наркоманы. Мы с вами рассуждали, практически любой грех – это есть наркотик, если человеку нравится, и он не хочет от него освободиться. Наркотическая зависимость у любого вида греха. А есть, значит, алкоголик, а есть трудоголик. В старых словарях такого слова, скорее всего, мы не найдем, но в современных словарях современного русского языка найдем. Отсюда вытекает вопрос. Люди, не могущие сидеть спокойно, они должны суетиться. Священное Писание говорит, они много суетятся, но ничего не делают. Там интересный вопрос, говорится о духовном положении. То есть то, что необходимо сделать, на примере маленьких детей. Родители предлагают, чтобы дитё покаялось. Каяться оно не собирается, исправляться не думает. Но много суетится, всем бегает и всем помогает. Суеты тьма тьмущая. Его и по головке могут погладить, ее и похвалить могут. Но если принципиально этот ребятенок внимательно, если посмотрит в глаза родителей, то он чувствует, прекрасно чувствует, что он делает не то, что от него хотят. Потому что об этом написана очень интересная фраза, когда Саул пощадил Амалека, говорит, разве вот эти для жертвоприношения, вот эти все вопросы, она говорит, настолько необходимо пред Богом, послушание не выше ли жертв? И он говорит, непокорность — такой же грех, как волшебство. Поэтому это очень серьезнейший вопрос. Поэтому, следующий момент, зачастую люди, которые попадают в состояние трудоголизма или в состояние суетливости, это первый признак, что они маскируют определенные виды грехов и беззаконий. Зачастую обиды и оскорбления, ожесточение, огорченность души, непонятливость, или кто-то, допустим, не так их понял. Бывают моменты, когда с ними несправедливо поступили, но в большинстве случаев ничего подобного. Зачастую люди боятся остаться один на один с сами собою. Днем никого дома нету, темных теней в доме нету, а люди боятся. Бывают, люди боятся тишины. Они эту тишину начинают чем-то заглушать. Заглушают ее обычно шумом, громкими разговорами. Ну, а если никого дома нету, ну, тогда музыка. Если принципиально, они обольщают свое сердце, если глубже рассматривать, там серьезное, серьезнейшее поражение. Как-то мы с вами немножко бегло коснулись вопроса интересного. Если детям что-то мы говорим, не все дети, не часто, но нередки такие тоже случаи бывают. И вот им передаешь что-то, и вот они начинают уши свои тереть, начинают, знаете, мурлыкать себе под нос, или руки так, как бы невзначай, положили на щеки, а пальцами уши прикрывают и поют для того, чтобы заглушить голос говорящего. Или громко начинают смеяться, о чем-то разговаривать, хихикать, лишь бы произвести отвлечение. Этот принцип описывается и говорится, что это аспид, притом глухой. Вот это состояние, это первый признак, что у кого-то из родителей есть этот вопрос. Это без разговоров. Это серьезнейшая правда. Просто об этом мало кто задумывается. Можно себе представить, когда они станут подростками, членами молодежного собрания, что будет с них. Можно себе представить, когда они подойдут к водному крещению. Ой, что будет. Это получится так. Для достижения определенных вопросов люди пойдут на все абсолютно, лишь бы получить этого. Но потом они будут оставаться при своем мнении, они потом, ох, сколько яда сделают. Если это будут супруги, это же вообще ужас. Потом это в дальнейшем это будут члены церкви или члены тела Христова. Это кошмар какой-то. Это не тупик, с него есть выход, но это нужно видеть, с этим надо соглашаться. Теперь дальше. Мы с вами в первой части коснулись интересного вопроса, когда апостол Павел пишет Тимофею, как Бог рассматривает Еву на предмет того, что она подпала обольщению. И как Ева в свой адрес говорит. В книге «Бытия» Ева там говорит интересную фразу. «Змей обольстил меня, и я ела». Апостол Павел Тимофею пишет совершенно по-другому. Он говорит о вопросе обольщения ее не со стороны, а обольщения ее по ее согласию. Чтобы было понятно, мы еще раз зачитаем эту фразу. Первое послание Тимофея, 2 глава, стих 14. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Вы знаете, интересно то, что Бог побуждает, чтобы этот момент этого стиха, этой фразы, мы очень глубоко-глубоко разобрали. Еще раз читаю ее. «Но жена, прельстившись, впала в преступление». Вот интереснейший такой вопрос. Она впала в преступление, потому что прельстилась. К ней было приложено все, чтобы прельстить ее, но последнее слово было «за ней». Чтобы было понятно, я перехожу на пример, очень печальный такой, изнасилование. Прямым текстом будем называть вещи своими именами. Факт изнасилования берем по страницам Священного Писания. Один к одному, вот эта формулировка, только другими словами. Если она, девушка, была в поле, и на нее было нападение, и она кричала, но она была изнасилована, то она свободна, так говорит Ветхозаветнее Писание, потому что кричать кричала, а защитить было некому. Если же она молчала, то она виновна. Если она кричала, виновен насильник. Так разбирает Священное Писание Ветхого Завета. Если этот процесс происходит в городе, то есть получается в городе, ну недалеко дома, недалеко окружения всевозможные, если насильник есть насильствующий, то у нее остается всегда возможность крика. Если она не кричит, то она виновна. Она не кричит, потому что она подпала обольщению. Я вот читаю вот эту фразу. Вот отсюда берем эту формулу. 1 плюс 2 равняется 3. Но она, прелестившись и не кричав, впала в преступление, не в изнасилование. Дьявол не насилует, только, пожалуйста, оно ухо будет резать. В духовном плане дьявол не изнасиловал чувства Евы, только, пожалуйста, чтобы мы внимательно слушали. Не он ее не поломал, она дала согласие. Возвращаемся назад к библейскому вопросу рассуждения об изнасиловании. Если принципиально рассматривать вопрос, факт того, что на нее было нападение с целью изнасилования, этот факт надо рассуждать из 90-го псалма. В 90-м псалме написано: «К жилищу твоему не приблизиться, только издали будешь видеть возмездие нечестивым. Падут возле тебя тысячи, десятки тысяч одесную от тебя», там или как, то есть на расстоянии, «но к тебе не приблизится». Значит, если принципиально в 90-м псалмом рассуждать ветхозаветнее основание, почему она была изнасилована в городе или в поле, то 90-й псалом говорит, потому что она не захотела успокоиться в тени крыл его, она не избрала имя Господа крепкой башней, она не захотела положить свое упование на Господа. Ее жизнь принципиально в определенных вопросах была склонность к этим моментам. Поэтому факт изнасилования в данном случае – это всего лишь такая видимая форма, чтобы мы правильно понимали. Иначе 90-й псалом не работает. Если 90-й псалом должен сработать, то изнасилование не может произойти ни в поле, ни в городе. Вот с этого положения 90-го псалма и вопроса ветхозаветнего момента изнасилования, если рассмотреть, что здесь Павел пишет Тимофею, он подчеркивает. Ева предлагает мысль, какого порядка? Вот он меня обольстил, и я стала жертвой. Фактически, ну, позвольте так скажем, только чтобы ухо внимательно слушало, ну, как бы изнасиловал. То есть, если бы это был бы физиологический момент, она бы вот так вот умыла бы руки и сказала, вот это было насилие. А Павел Тимофею пишет, да не насилие это было, а согласие. Почему? Потому что этот же самый Павел, вот это место Писания, которое у нас является основным в первой части и во второй. Никто не обольщай самого себя. Значит, были вопросы, на которые она клюнула, как рыба на наживку. Ну, рыба это, знаете, ну, одушевленная, ну, немыслящая. Животные одушевленные, но они не мыслящие, хотя они в определенных вопросах имеют, что сказать, как сказать. Они разумеют определенные вещи, только о разуме сейчас не будем говорить, о рассудке не будем говорить. Но если принципиально, я не помню, в каких-то темах мы рассуждали. Вот если на собаку смотришь, у нее бывает такая глупая-глупая морда. Какая морда глупая, такая собака глупая. А на другую смотришь, позвольте, такой пример. Может, вроде бы кричащий. А на другую смотришь, какое умное выражение на морде, такая и она. Священное Писание говорит, будьте мудры, как змеи. Позвольте, у змеи мудрость, это что такое, как это понимать? Но Бог словами не разбрасывается. Раз Бог говорит о вопросе, будьте мудры, как змеи, просто как голуби, Он подчеркивает определенно в животном мире даже. Так если в животном мире эти вопросы, позвольте, насколько в наших вопросах духовных должны эти вопросы быть заострены. Поэтому опять-таки мы рассматриваем вопрос. Обольщение самого себя – это определенная степень заинтересованности в определенных вопросах. Или определенная склонность, или вопросы какой-то обиды. Или, понимаешь, эта душа начинает в себе развивать чувство обойденности внимания. Если принципиально мания слова, она обладает еще одной интересной стороной. Мания того, что ты обойден вниманием. Мания того, что на тебя не так посмотрели. Мания того, что мы с вами рассуждали. О, это, наверное, обо мне шушукаются. О, это, наверное, в мой адрес вот взгляды кидают. Это, наверное, обо мне смеются и про меня говорят. Вот такая мания. С другой стороны, мания – это состояние, знаете, не на той ноге ко мне подошли. Не так мне сказали, не так на меня посмотрели, не оттуда во начали и тому подобное. Это мания, знаете, во что превращается? В старческом возрасте это ужас. Не помню, в каких темах мы сами разбирали один из таких моментов. Это классические примеры. Неважно, это у мужчин, у женщин, братьев, сестер, не играет роли. Все зависит от того, кто позволил этому состоянию продвинуться в себе так глубоко и далеко, что стал такой жертвой очень тяжелого порядка. Кто-то звонит. Неважно, брат, сестра, возраст пожилой, в районе 70 с лишним. Брат Сережа, не могу простить. Как надо поступить? Что говорит Священное Писание? Ну, я говорю, написано в Священном Писании, когда стоите на молитве, друг друга прощайте взаимно, как Христос вас, так и вы. И получается, говорю, согласно Священному Писанию, поскольку вы обиженные, вам проще освободиться, не находя вашего обидчика. Если вы обидчик или обидчица, вы кого-то обидели, то вам надо найти того, кого вы обидели. А если вас обидели, то вам не нужно искать того, кто вас обидел. Вы на молитве можете эти вопросы развязать, вы свободны. То есть вы в преимущественном положении. Ну, если не получается, вы должны в таком случае пойти сказать ему один на один, нет два, три свидетеля, нет церкви и тому подобное. Описывается этот вопрос, сам Христос сказал, как поступать. И вот удивительно, этот человек, разные были случаи, говорит, брат Сережа, вот поступаю, ничего не происходит. Вот прихожу к этому человеку и говорю, ты вот меня обидел, или ты меня обидела, вот проси у меня прощения. И вот удивительно говорит, то и интересно, интересно не в смысле интереса, а отрицательное такое положение, но это кошмарная обстановка. Попроси у меня прощения. И вот обидчик или обидчица просит прощения. Ну, допустим, ну, сестра Валечка, прости меня. Но ты не так просишь. Только, пожалуйста, чтобы никого не судили. Ты вот скажи: дорогая в Господе сестра Валечка, я тебя очень сердечно прошу, ну там, короче, целая, знаете, поэма. Как надо сказать, где какая интонация, какое слово, какой оборот речи. Предупреждаю, чтобы не судили. Ну, давай, начинай. И вот стоит и ждет. Это называется, согласно ветхозаветным писаниям, пред именем царя надо преклониться. Пред истуканом, которого он поставил, надо преклониться. А он стоит и смотрит, преклоняются или нет. Это вы почему не преклоняетесь, Седрах, Месах, Авденаго? Вы в куски будете изрублены? Это случайность или специальные мотивы? Один к одному, аналогичные вещи. Следующий вопрос. И вот, наконец-то, душа просит прощения, и ты говорит: ты знаешь, вот мое сердечко не открывается. Ты вот отсюда вот подойди, с этой стороны. Ну давай. Сюда тоже не открывается. Вот теперь ты вот отсюда вот подойди. Это не ужас, скажите, пожалуйста. Это само мнение. Мнительность. Человек возомнил о себе. Не с той стороны к нему подходят, не так ему сказали. Не тем словом сказали. Мнительность – это опаснейшее состояние. Если принципиально рассматривать, давайте будем честными. Когда была беда у Давида, то Бог увидел, что нельзя к этому человеку подходить, бесполезно. Сегодня мы не будем разбирать, зачем, почему, отчего, но проходит определенный промежуток времени. Вроде все закрылось, все затерлось. И вот надо же ему предложить такой вариант: 100 овец и одна овца. Ну давай, рассуждай. И человек начинает здравомысляще рассуждать. И вот когда он порассуждал, сказал заключительное слово, ему говорится: это ты. Вопрос. Почему это вдруг для всемогущего Бога необходимо, чтобы Бог подбирал ключик к сердцу человека? Принципиально Бог не подбирает ключик к сердцу человека. Бог сразу знает, что надо сделать. Не исключено, что на совете неба был задан такой вопрос в свое время в адрес Ахава. Кто, говорит, увлечет мне его на войну? Да? И каждый дух вставал там или как, выходил наперед. Это уже детали. И говорил: вот таким методом надо его увлечь. А эти предложения отклонялись как несостоятельные, не дающие результата. Принципиально надо понимать, что на совете неба предлагались варианты. Как достучаться до сердца Давида? Принципиальный вопрос заключается в одной тонкости. Мнительность Давида о самом себе и о своем положении. Он позволил себе многие вещи. Он оправдал себя, дал оправдание, объяснение. Это и вседозволенность, и прочие вопросы. Поэтому это вопросы очень серьезного положения. Никто не обольщай самого себя. Теперь дальше мы движемся по местам Священного Писания. Описывается довольно-таки неприятное, тяжелое место Писания, но касающееся этого положения. Исаии, 5 главы, 21 стих. Это 5 глава Исаии: «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего, о винограднике его, на вершине уточненной горы» и так дальше. И вот дальше принципиально 5 глава – это раскрытие сущности виноградника во всех вопросах. Что должно быть, а почему его нету, и чем оно заменяется, во что оно выливается. И вот тут пишется Исаия 5 главы, только 21 стих по сегодняшней нашей теме мы движемся. «Горе тем, которые мудры или мудрые в своих глазах и разумны пред самими собою». Это получается, человек имеет мнение о самом себе. Он обольщает себя. Он говорит сам в себе о вопросе того, что я мудр. И вот в своих глазах красуется собою. Проверяем каждый самого себя. Эти вопросы необходимо просмотреть мужьям, женам, родителям, детям, братьям, сестрам, молодежи, подросткам, каждому. Ведь зачастую неприятности, которые происходят в обществе, между двумя, тремя и так дальше, между родными, братьями, сестрами, так выразимся. Я почему хочу это подчеркнуть? Потому что на сегодняшний день большая хромота в вопросе духовного родства. Но проталкивается вопрос родственной связи. Родненький братишка, сестричка, папочка, мамочка и тому подобное. И тут получается: горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Ну, представим себе картину такого порядка. Вот один считает, что он такой разумный, такой мудрый. Попробуйте вы ему скажите, что его предложение не является мудрым, и оно не является разумным. потому что существуют более мудрые, более разумные. Во что это выльется? Но если может принять, то слава Богу. А если не может принять, то это ужас. Пример скажу. Не помню, в каких-то темах мы тоже об этом разбирали. Сколько было моментов. Советы. Одни советники. В разных церквях приходилось работать. Вот, как служителю. Приходилось работать с братскими советами. Засыпали советами. Это все равно, что, знаете, громаднейшие пирамиды. Хеопса там или кого. Вот столько советов. И что интересно то, что были советы противоречивы один другому. И притом не на две группы можно их было разделить, а этих групп по вариантам советничества было много. Не 2-3 варианта, 4, 5, 6, 7, может быть даже десятки. Ну, вот такое. И вот теперь получается, потом были моменты, когда надо было выбрать тот, который подходящий, более правильный, согласовать с небом. А как небо на это смотрит? И найти оправдание, как ли сказать, защиту и подтверждение мест Священного Писания. Оправдание, защита – не очень удачные слова. И после этого оно внедряется, делается. И обязательно кто-то были обиженные, потому что они были мнительными. Мы никого не судим, просто констатируем факты. Были моменты, когда подходили и говорили, вот ты не слушаешь предложения, ты не любишь принимать предложения. И с чего это взяли? Ну вот мы тебе говорим, а ты не исполняешь. Я говорю, кто говорит? Называйте. Чье предложение я не сделал? Ну и вот дальше. Человек вокруг и около ходит, то один, то другой. Предупреждаю, чтобы не судили. Ну и дальше. Я говорю, ну чье предложение? Называй. Мое. Ах, твое. Ну тогда, говорю, давай открыто будем говорить. Я говорю, а я принял предложение, потому что вот то предложение оказалось более лучше. Я говорю, вот смотри основания. Вот такие основания. Так скажи, пожалуйста, я слушаю или не слушаю? Принимаю или нет? Вот тут смотрите, горе тем, которые мудры в своих глазах, разумны пред самими собою. Были моменты, тоже не помню, какие-то темы приходилось рассуждать, об этом тоже факт такой напомню. Я говорю, Господи, да я уже устал от этих советов. И это, ну не знаешь, что дальше делать. А Бог говорит, очень просто поступи. И показывает на место Писания, где об Иосифе. И когда фараону снился сон, 7 коров тощих и полных, 7 колосьев сухих и полных. Это вопрос того, что будет 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода, что и случилось. Вот. И никто не мог растолковать этого сна и понять, что зачем и почем. И потом виночерпий говорит, я помню, говорит, грех мой. Вот у нас, говорит, там был еврей, который сидел вместе с нами в тюрьме. И он сказал, сон и значение сна для меня хлебодар, а хлебодар угодит голову, значит, ну, его там повесили на древе и тому подобное. Вот, а я, говорит, восстановлен, и вот я, говорит, подал чашу, так исполнилось. И вот теперь берут Иосифа. Иосиф говорит, толкование сна, что, как, почему, и потом предложение, как реализовать в жизни, чтобы не было печальных последствий. Принципиально там звучит так. Вот эти 7 лет изобилия можно было спустить сквозь пальцы. Жить среди 7 лет изобилия и остаться, ну, что называется. На сегодняшний день немалое количество христиан так и поступают в своей жизни. Вот Бог дает средства, дни изобилия, они спускают это как воду. И потом, когда приходит день, ну, такого голода, так условно скажем, да, заработка нету, там еще чего-то, понимаешь, и они начинают. И Бога гневят, и против Бога обижаются, и Бог молитву не слышит, и Бог не благословляет, и кому мы нужны, да мы Богу не нужны, ну и нам такой Бог не нужен. Вот такого бы фараона взять хорошенько и дать бы ему хорошенько, чтобы ему мало не показалось. Думаем хорошенько. Так послушай, тебе же 7 лет изобилия было дано, ты не захотел принять совета. А почему ты не захотел принять совета? Потому что ты большой умник. Ты слишком большая умница в своих глазах. О горе тем, которые мудры в своих глазах, разумны пред самими собою, они обольщают себя в своем мышлении. И потом стрелочник нужен, на кого-то нужно списать вину. Вот нет у нас средств. У нас на хлеб не хватает, там еще на что не хватает, на пятое, на десятое. Начинается экономия на спичках. Спичку пополам разламывают, чтобы 2 раза зажечь. Понимаем? Вот эта тема, вот этого местописания позацепляет тех, которые самовлюблены. Свое мужское достоинство, женское достоинство. Это ужас будет. Я понимаю, скажут, ты почему под нас говоришь? Послушайте, ну здесь написано Исаии 5:21, не сегодня это было написано, и не вчера это написано место Писания. Это когда был Исаия. Пожалуйста, претензии к Исаии. Исаия, ты чего это под нас тут написал, 21 стих? Священное Писание говорит, никогда пророческие слова, в принципе, Священное Писание, оно пророческое слово, никогда не говорились по воле человека. Изрекали Божьи святые человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот вам и вывод каждому из нас. Получается, не можем управлять, не принимаем совета, ведь Бог дал совет. Фараон говорит, где нам найти такого человека, которому бы так помогал Бог, как всему, который рассказал значение сна и предложил вариант, как решить проблему государственного уровня. Мало того, само государство египетское было сохранено, еще и окружающие земли были сохранены. За счет чего? Потому что слышали, что в Египте есть хлеб. За счет этого жил не только Египет, окружающим досталось. А тот народ Божий побирается. Сегодня не об этом. Хотя и об этом тоже. И вот Бог говорит, вот ты предложи. Вот те, которые очень сильно предлагают весомые предложения, предложи, чтобы эти люди были реализаторами своих предложений. Ну, возьми я и скажи, я говорю, братья, это же вообще чудесно, вы такие имеете помазанные вразумления, как надо дальше устроять и церковь, и семьи, и народ, и во славу имени Господнего, чтобы дело двигалось вперед. Послушайте, ну кого бы нам поставить, чтобы это все претворить в жизни, как не тебя, который знает, как все это сделать. Вот ты и будешь реализатором этого вопроса. И все, и тишина настала, и больше никто ничего не предлагает, и больше никому ничего не надо. А отсюда вытекает вывод. Значит, эти предложения были ложными. Если бы они были бы истинными предложения эти, то человек сказал, вот я, пошли меня. Я исполню это пожелание и предложение, потому что я не свое «я» отстаиваю, а потому что я понимаю, что это Бог меня вразумил, и я чувствую на себе помазание Божьего откровения. Я согласен исполнить волю Твою, Отче. Если этого желания нету, если нету желания представления себя в жертвенность, в реализацию того предложения, о котором мы с пеной у рта говорим, что это от Господа, считаем, что мудро и разумно, вот это есть страшнейшая вещь обольщения. Представьте себе такого мужа или такую жену, такого отца или такую мать, такого брата или такую сестру, такого члена церкви. Да, это что такое? А как просто написано? Горе тем, которые мудры в своих глазах, разумны пред самими собою. Священное Писание говорит об этом вопросе очень просто. Очень-очень. Это самодовольство, самохвальство, это самовлюбленность. Это, знаете, похваляться самими собою пред самими собою. Это считать, что лучше, выше и прекраснее нету. Это по-другому ставится вопрос, что мы непревзойденные. Это называется «преклоняйтесь пред моим я». Послушайте, сколько скандалов в семьях из-за того, что кто-то либо начинает капризы, скандалы устраивать, ну так, женщины устраивают, либо диктаторство, самоуправство, со скандалами тоже, но только с мужской стороны. Ну, давай, давай, рассуждаем. Зачастую в детях такое. Вот дети начинают такое творить, погоду создают среди своих братиков и сестричек. Ну, если они такое создают погоду, то интересно, в кого бы это они уродились? Значит, есть кого, правда? Есть. Значит, получается, в детях, когда смотрим, не хотим согласиться с этими вопросами. А Бог говорит, послушай, ну если ты, говорит, не хочешь, ну тебе, говорит, просто придется накушаться. Чего? Ты же сеял, сеяла, ну теперь будешь пожинать. Конечно, очень тяжело бывает от того, что сеял муж, а пожинать приходится не только ему, но и жене, а жена при чем? Или сеяла жена, а пожинать приходится не только ей, но и мужу, а он при чем? Если в данном случае это генетика, по его линии или по ее линии, причем вторая половина. Но по неволе приходится, знаете, нести эти тяготы, никуда не денемся. И получается, наесться нам надо того, что мы понатворили, поначудили. И тут обольщение не хотим. Дальше разбираем. Читаем Иеремии. Это все вопросы обольщения связанные. Иеремия, читаем 49 главы, стих 16. Иеремия, 49, стих 16. «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь». Мы сегодня не разбираем, кому это говорится. Это место Священного Писания говорится по отношению конкретных личностей. Но в этом стихе закладывается опять-таки закон формулы. 1 плюс 2 равняется 3. Здесь интереснейший закон. Это человек, который на высоте, на гордости, холмы позанимал, вершины гор позанимал, холмов. Если принципиально, когда Иоанн Креститель пришел крестить, он говорит, всякая гора и всякий холм да понизятся. Это признаки гордости. Самомнение. Мнительности, гордости, самовлюбленности, самообольщенности. Он говорит, бесполезно, чтобы вы узрели спасение до тех пор, пока мест у вас вот эти горы и холмы не понизятся. Дальше, ямины, я своими словами скажу, не заполнятся. Это отчаяние, это обиды, огорчение. Это обойденность вниманием, вот такое тяжелое состояние. Это нужно рытвины, вот эти ямины, надо, говорит, заполнить камнями Божьего обетования, благословения. Потом неровные пути, краевизны должны выпрямиться. Мы здесь рассматриваем вот этот вопрос. Занявшего, живущего в расселенных скал, занимающего вершины холмов, занял позиции сверху и начинает сверху давить. Здесь говорится, грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя. Надменность, да, описывается очень страшное местописание, мы читали. Надменный злодей, кощунник имя его, действует в пылу гордости. Надменность идет по линии, знание надмевает. Знание, полученное от Господа, никогда не будет надмевать. Но если идет надмение, то это знание, не полученное от Господа. Мы вплотную подошли к вопросу относительно знания, полученные от кого, какие, для какой цели, куда употребляемые. Потому что знания идут по вопросу линии вожделений. И они очень сильно перекрещиваются с вопросом вожделения и обольщения по линии Ева в Едемском саду. Потому что там дьявол сказал очень глубокую фразу. «Вы будете как боги, знающие». А знание будет надмевать. Бог свое знание хотел передать и хотел рассказать так, что нужно, можно, чего, зачем, почему. Удивительно то, что в свое время, мы немножко так по линии знания затронем, Бог в свое время определил через Сына Своего передать вопросы знания и ведения неба. Что, я, говорит, видел и слышал, Иисус Христос сказал о том, говорит, что мы видели и слышали, о том говорим. Но никто, говорит, не хочет принимать то, что мы говорим. Получается, Бог хочет передать знания и познания о себе, о вечности, о славе Господней, о взаимоотношении человек-Бог, Бог-человек. Таинство ведения и прочие вопросы духовной практики, так скажем, по-другому. Тайны бытия человека на предмет, чтобы это можно было реализовать в жизни сегодняшних дней, на тот момент, когда Сын Божий был во плоти. Никто не хочет. Но вот дьявол будет раскрывать тайны, все хотят. Мы с вами как-то разбирали такой вопрос. Я так, насколько знаю, что это действительно правдивый, потому что бывали такие факты. Я не собираюсь его употреблять как факт для подражания, но факт, который неоспоримо произошедший. Был такой факт, и так, насколько мне известно, это не единичные случаи, то есть это, ну, где кто как поступал по этому вопросу. Так случилось, что в одной из воскресных служений служитель церкви задержался, никому не сообщил, и вот начинать собрание какое-то такое непонятное, что-то произошло, обычно все было на своем месте. Ну, насколько я помню, собрание начали, была уже определенная степень неустройства. Вопрос не в этом. И потом запыхавшийся служитель со значительным опозданием прибежал. Ну, как-то он так прошел, помещение было большое, и сел там, где братья, где служители сидят. И весь его вид показывал, что что-то произошло. Пуговицы на пиджаке были неправильно застегнуты, то есть не на том месте. Сорочка так как-то небрежная, не то что небрежная, ну как будто выхватила там, ну, волосы настолько взбаламошенные. По всему было понятно, что-то произошло ненормальное. Ну что, ну катастрофа, там беда, может что-то, кто его знает, что-то такое. То есть после этого человек в очень неряшливом, таком неопрятном виде. Вот. И он что-то стал говорить этим служителям, братьям вокруг, там, значит, такие движения пошли, знаете, у народа, что-то там произошло, значит, событие такое. Ну и когда была такая минута, и он подошел к кафедре, говорит, знаете, причем, говорит, я опоздал, у меня, говорит, была битва с дьяволом, но об этом я сегодня не буду рассказывать, я на следующее воскресенье расскажу. Что делалось на следующее воскресенье? Это, знаете, все места были забиты, заняты, чего раньше никогда не было в этом собрании практически. То есть пустыми были ряды, не абсолютно, но все-таки. Там уже дополнительные поставили скамейки или стулья, все занято. Там уже стоят, стоймя уже, ну где встать? Есть такое выражение, яблоку некуда упасть. Вот кинешь яблоко, и оно обязательно на кого-то, на пол не упадет. И вот он стал рассказывать о том, что там у него было с дьяволом. Вот удивительно. Вот знание о том, что было у человека с дьяволом, люди хотят знать. Но знание о том, что Бог хочет через Сына Своего Иисуса Христа передать для созидания внутренности человеческой, мало кого интересует. Позвольте, ну все же подтверждали вопрос того, что Сын Божий, Иисус Христос, но они не принимали Его как Сына Божьего, как Бога, пришедшего во плоти, ну пророк, сильные слова и дела. Хотя бы берем так. Он говорит, слушай, откуда он это говорит, не учившись? И все подтверждали, головами кивали, или, как сказать, одобрительно вслух какие-то слова высказывали. Слушай, что дивились благодати, которая была на нем. Никогда он не говорил, это никогда не говорили люди так, как он говорил. Он говорил, как власть имеющий. Позвольте, и мало кто хотел принимать. И они начинали копаться, и то не так, и это не так. А чего так? Вот тут составится вопрос очень серьезный. Значит, получается, вот это состояние обольщения, надменность. Потому что человек получает знания не от того источника. Получение знания не от того источника приводит к надменности, а при надменности человек действует в пылу гордости, доказать свое, показать, что вот он есть, что она есть, всех и вся поставить на свое место, в кавычках. Понимаете, управленчеством таким заниматься, диктаторством. Это же вопрос жуткий. Там и истязание, и все, что хотите. Почему? Вот тут фраза. Грозное положение твое. Здесь звучит интереснейший закон. Человек получает наслаждение от того, что он такой грозный. Мы сами, не помню, изучали вопрос, кажется, в теме о том, чтобы мы не были как животные, и когда, в какой момент люди уподобляются животным. И говорится в вопросе, как голодный медведь. Это что такое? Значит, такой грозный. Вот. Приходят, ну, на сегодняшний день уже даже в христианстве такая поговорка. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Ужас. Это получается, если голодный, будет злой, шкуру спустит. Если в этот момент подвернется кто под руку, ну тогда держись. Голова в одну сторону покатится, ноги в другую, руки в третью, туловище в четвертую. А что такое? Ну так это священное описание, это не мы с вами такое, понимаете. Это в притчах описывается, насколько я помню. Говорится об этом вопросе очень серьезно, в лобовую. Это получается, человек для достижения своих целей ставит такую грозность. Священное описание Песни Песней говорит, что она грозна, как полки со знаменами. Там совершенно другое. Там Божье присутствие, сила и власть. Божьего помазания. Наш Господь такой грозный был в одни плоти, да? Он был со властью. А тут ставится вопрос. Грозное положение твое. И вот человек занял это положение быть грозным, грозою быть и гонять всех. Почему? Надменность сердца твоего и действие обольщения. Позвольте, если, не дай Бог, мы попали вот под этот стих, который для нас зеркало, которое показывает наше естество, грозности нашего положения дальше и надменности сердца. Надменность на предмет «я знаю, как поступать, я знаю, что так надо воспитывать, я знаю, что так надо управлять, вот такими методами надо действовать». На сегодняшний день немалое количество людей занимаются таким самоуправством. Что такое самоуправство? Мы сами разбирали тему. Анархия, монархия. Монарх – это владыка. А анархия – это тоже владычество. Это владычество, не признающее владычество других. В таком случае человек, понимаете, говорит, нам не надо начальство, начальником буду я. Вот интересно то, что наш Господь в свое время подчеркивал этот вопрос во своих апостолах. И он говорит, скажите, вот кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я между вами как служащий. Если принципиально, то эта фраза не говорит о том, что вот только сегодня между вами как служащий. Для меня эта фраза звучит так, что практически постоянно, везде и всегда, когда собирались апостолы вместе со своим Господом, он среди них был не возлежащий, а служащий. Я лично это вижу. Потому что он говорит, интересный закон, если хозяин дома уходил далеко в какую-то дорогу, возвращается, и слуги его, или оставленные, кто там отвечает за хозяйство, делают так, как он хочет, то он, придя с дороги, уставший, голодный, грязный, в смысле пыльный, он не позволит ни отдыхать, ни сядет, ни есть, ничего. Написано, он снимет с себя верхнюю одежду. Он припояшется, так образно говоря, как в омовении ног происходило. И, подходя, будет служить каждому, посудит их, и будет служить им. И там написана фраза «и подходя будет служить». Подходя, это звучит так. Не со стороны «эй, вы там, я вам, вот чтобы вам там послужить». А каждому услужить, это каждому подойти и посмотреть, что бы тот еще хотел. Позвольте такой вопрос. Отцов берем, матерей, мужей, жен. И заходим в семьи. Вот хочется услужить. Хочется подойти и каждому внимание уделить. Не себе внимание получить, а отдать. Блажение отдавать, нежели принимать. Вот если у нас хочется отдавать, хочется пожертвовать себя, мы в правильном состоянии. Думаем, очень внимательно думаем об этом вопросе. Если мы хотим сидеть, как башки, чтобы вокруг нас все увивались. Грозное положение твое, надменное сердце твое обольстили тебя. Ты никогда не захочешь припоясаться и служить. Иисус говорит, я, говорит, для того и пришел. Не чтобы мне, говорит, служили. Сын человеческий пришел, говорит, не для того, чтобы ему служили, но чтобы он послужил и отдал себя для других. Вы знаете, это очень интереснейший закон на предмет избрания будущих служителей. Как только говорят, вот этого брата мы, вот на служителя, вот этого на служителя, о, все, это люди будут показывать себя, чего там нету. Написано, интересно, избрание служителей, первых диаконов. Их избирали не потому, что их избрали, обстановка потребовала. И избрали уже проверенных. А проверенных не потому, что за ними наблюдали, как за будущими служителями. Они своей жизнью зарекомендовали себя. Они показали, что им хочется услужить. Они показали, что им хочется справедливо поступить. Они в этом находили, позвольте, наслаждение в Господе, исполнить волю Божию через служение, отдать любовь другим. Вот именно таких взяли в диаконов. Вот и все вопросы. На сегодняшний день звучит так. Если он никак не может никому услужить, беги от него, от его предложения, замуж не выходи. Диктатор будет. Думаем, не думаем. Но когда надо будет, чтобы он кого-то взял в жены, то он ей сумочку носить будет, когда 100 лет не надо ее носить. Да не такая уже эта сумочка девчачья тяжелая, чтобы ее, понимаешь, нести, а то вдруг надорвет руки себе. Вот. А вот потом, когда она пойдет по магазинам, знаете, он уткнет нос в газеты, он уткнет в интернет нос, в современную электронику и прочие-прочие дела. И, ну, кто его знает, чем будет заниматься, понимаете? Вот. Вот тогда вот сумочку ей носила, а теперь она, знаете, будет на издыхании идти и тянуть все на себе. Почему? Потому что у него грозное положение, его в его глазах, надменность сердца, он мудр в своих глазах, он разумен в своих глазах. Скажите, после сегодняшней темы какая будет реакция? Да ты нашел такие места Писания. У Иеремии. Претензии к Иеремии я не писал. 49 глава, 16 стих. Это нас с вами в помине на земном шаре не было. А Иеремия уже написал. А Иеремия написал не потому, что, знаете, не знал, откуда взял, а потому, что ему Бог открыл. Бог взял и открыл, говорит, смотри, что творится. Вот это, говорит, все, что сегодня творится на земном шаре, это плод или плоды того, что произошло, случилось в Едемском саду. Ну, тогда или нет? Вот там вожделение, там обольщение, там она впала в грех. И в этом грехе теперь рождаются остальные. Ах, это она такая Ева. Мы с вами рассуждали, она за свое отвечает, а каждый из нас за свое. На сегодняшний день, если людям очень хочется на кого-нибудь скинуть свою ответственность и вину, это первый признак, что это люди идут вот по этим положениям мест Писания. Они обольщают себя и на кого-то спихивают вину. Мы здесь не причастны, мы здесь невиновны. А Бог говорит, вот это и признак того, что если бы вы, говорит, были на месте Адама и Евы, вы бы, кто знает во сколько раз, еще хуже бы поступили. Дальше. Авдия читаем. Книга пророка Авдия, единственная глава, там 21 стих, наподобие как послание Иуды, там примерно, кажется, тоже одна, ну что одна глава-то точно, кажется, 21-23 стиха, примерно так. Читаем 3 стих. Это вообще уникальная фраза. Смотрите, что здесь написано. «Мы идем по линии обольщения. Авдия 1-3. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте». Опять один к одному. Да вы что, Авдий с Иезекиилем, что вы согласились одно и то же писать? Ну, Бог знает, что делать. Смотрите, один к одному. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю, гордость сердца твоего обольстила тебя. А что вытекает вопрос? Люди, подпадающие обольщению, это первый признак, что у них гордости, ой-ой-ой, и еще раз ой. Принципиально, если рассматривать вопрос грехопадения первого ангела или херувима, осеняющего, помазанного, так говорит Священное Писание, помазанный херувим был, доколе не нашлось тебе гордость, беззаконие, пред началом, вернее, пред падением возносится сердце человека, говорит Священное Писание. А что вытекает вопрос? Для того, чтобы упала Ева, ей нужно вознести сердце в гордость. Вы станете как боги знающие. Слушайте, это закваска, знаете. Вот говорят такой пример. Если ты вот это самое, на бамбук не вешай одежду, иначе, если уснешь, то потом она там, говорит, наверху будет, за день, говорит, он очень вырастает. Я не знаю, как сильно он растет. У нее, как, наверное, побыстрее, чем бамбук, выросла эта гордыня. Раз, и уже там. Ей было сказано, нет, не умрете, но вы будете как боги, готово, знающие. И дальше происходит. О, уже и хочется посмотреть, и не насытиться окозрением. Уже побежали глаза туда. Позвольте. И уже и плоды такие. Принципиально, если говорить, конечно, там одна тонкость. Мы как-то вам с вами говорили о вопросе, что особым ничем не отличалось это дерево. За исключением одной тонкости. Какой? В центре сада росли два дерева. Что значит центр? Не могу ответить. Каким-то образом было понятно, что это был центр. Но остальная привлекательность не говорится. И вот оно захотело, захотела этого плода. Мы с вами там разбирали. Но это очень похоже, что у нее там слюнки потекли. Дальше, а потом вожделенно, потому что дает знание. Позвольте, это знаете, чтобы получить знание, и вот ты идешь слушать. Если бы сделать на видеосъемку, заснять людей, которые идут за получением знания. Сейчас они что-то услышут. Они себе рисуют такие картины. Они уже там аж умирают от того, что сейчас они будут слушать. Называется, они предвкушают, что они что-то услышат. Понимаем? Здесь говорится, гордость сердца твоего обольстила тебя. Поэтому вопрос, когда мы подпадаем обольщению, следует глубоко задуматься, а где-то у нас гордость? Где? Священное Писание интересно говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость. Гордость какая? Житейская. Для меня слово гордость, житейская звучит так. Но везде, в любом вопросе гордость. В телосложении гордость, в выражении черт лица гордость, в цвете волос гордость, в цвете глаз гордость, детальности телосложения гордость, в голосе гордость, в понимании гордость, в учебе, что хорошо учится, гордость, на каком транспорте ездит уже гордость. Где живет и чем питается гордость? А вы в этом году кушали эти фрукты, продукты? Нет, а мы вот кушали. Вот вам назло, мы вам кушали. А вот вы вот теперь вот и смотрите. Гордость. И получается, оказывается, эти продукты питания зачастую не для желудка нужны, а для гордости. Оттуда вытекает вопрос. Унижать неимущих. Фу, мы с такого магазина не едим. Гордость. Получается, везде все вопросы, гордость, на какой кровати спят, на какой подушке спят, каким одеялом укрываются, гордость, из каких чашек пьют и тому подобное, гордость. Но чем-нибудь да отличиться, что ты немножко превосходнее, чем другой. Эта фраза говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская. Любые житейские вопросы, не греховные, обратим внимание, не греховные. Попечение о плоти, превращаемые в похоти по линии гордости. Если касаться глубже, то там очень-очень серьезные вещи. По линии гордости идут очень страшные взаимоотношения при закрытых дверях. Гордость, мнительность. Поэтому вот это местописание пророка Авдии, гордость сердца твоего обольстила тебя, но поддался обольщению ты, или поддалась обольщению ты сама. Дальше. Иакова. Переходим в Новый Завет. Иакова читаем 1 главы стих 26 хотя бы. Там описывается о благочестии, что есть благочестие, какое благочестие, зачем, почему, чего. И увязываемость этого благочестия с линией вопроса языка. Если принципиально описывается вопрос, что оказывается язык – это как руль корабля или как узда у коня. Он говорит, мы через узду управляем всем телом. Принципиально вытекает обратный ответ. Необузданность тела – это следствие необузданности языка. Закон. Оказывается, по необузданности языка можно понимать, что там творит тело. Понимаем, да? До серьезнейших вопросов, вплоть до разнополых даже тоже. Читаем Иакова 1:26. «Если кто из вас думает, что он благочестив...» Мы с вами прочитали о Исаии. Еще раз я возвращаюсь к этому месту Писания, чтобы было понятно. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою, думают о себе...» Вот то же самое у Якова, только с другой стороны. «Если кто из вас думает или уверен, или мнение имеет о себе, что он благочестив и не обуздывает своего языка». Дальше описывается, оно обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Назад возвращаемся. «Необузданность языка показывает о вопросе того, что человек высокого мнения о себе». Еще раз. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце. Отсюда вытекает следующая тонкость. То, что у человека существует обольщение во внутренности, признак необузданности его языка. Не остановишь язык. Не можешь остановить языка под обольщением. В обольщении. Обольщающий сам себя или сама себя, или саму себя, как правильно сказать. Дальше, в этом человеке живут обольщения. Принципиально эти люди будут обольщать других. Обольщать других, неважно в каких направлениях, вплоть до вопросов противоположного пола. Прельщать других, соблазнять других, обольщать. Один из вопросов ставится на предмет того, что у Исаии там очень интересно описывается. И вот, говорит, девы Израиля обольщают и прельщают. Они ходят величественной походкой. Величественная походка, сегодня, может быть, мы не будем касаться этого вопроса. Они знали, какую форму обуви одевать так, чтобы создать видимость величественности походки, при которой будет подчеркиваться деталировка телосложения. Дальше там и духи всякие, и побрякушки всякие, и украшения, и прически, и прочие-прочие вопросы. До такой степени, потому что оно, знаете, насквозь пропитано вот этим огнем греховного безобразия, беззакония. И там червь вот так вот насквозь уже прошел везде. То же самое ставится вопрос мужского пола. Но принципиально обольщение, это не обязательно касается противоположного пола, это любого направления. Человек просто обольщает себя, свою гордыню, свое мышление, понимание, свои достоинства всевозможные, и покатился. И так здесь ставится вопрос. Вот когда идет обольщение во внутренности, у человека необузданный язык. Значит, он языком будет доказывать многие вопросы. Если принципиально, когда мы с вами разбирали, Павел пишет Тимофею, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истине, думающие, что благочестие служит для прибытка, таковы, говорит, даже, говорит, удаляйся. Дальше, если и другая сторона, то апостол Павел очень интересно описывает это тоже Тимофею. И он говорит о вопросе того, что, говорит, Тимофей, хотя-то ты и Тимофей, но я тебе, говорит, напишу фразу очень глубокого содержания. Это 1 Тимофея, 6 глава, стих 20, и в 21 наше внимание. О Тимофей. Храни преподанное тебе, отвращаясь, сам себя отврати, негодного пустословия и прикословия лжеименного знания. Язык работает. Необузданность языка говорит об обольщении внутренности. Припирается человек. Дальше. Которому предавшись предательство, это сдали себя в плен. Некоторые уклонились от веры. Получается, никто не задумывается о вопросе. Необузданность языка, признак обольщения. Дальше. Там негодное пустословие, прикословие лжеименного знания. Там уклонился человек от веры. Там будет происходить. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и слово прения. Опять язык и состязания это в языке идут. Дальше, от которых происходит зависть, распри, злоречие. Это опять язык. Лукавые подозрения. Все выходит в язык. Дальше. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Но споры-то в языке. Не руками споры, не ногами, правда? Языком споры. Получается, поврежденный ум. Поврежденный ум, апостол Павел говорит, чтобы ваши умы не повредили. Значит, человек отошел от простоты во Христе Иисусе. По-другому он говорит, повреждение ума в Едемском саду, потому что там было вожделение, обольщение, прельщение. И человек в эти похоти упал. Теперь он настолько пораженный, но там Ева. Ну, потом в определенной степени Адам. А тут кто? Поэтому вопрос, когда Тимофею Павел пишет, с одной стороны, он говорит, ты задумайся о себе, Тимофей, что оказывается, даже и ты можешь подпасть, если не будешь бодрствовать. А с другой стороны, смотри, какая категория людей. Ну, позвольте, у меня такой вопрос. Вот не дай Бог в какой-то семье вот такой вот муж или такая жена. Тут написано, удаляйся от таких. Что делать? Что, разводы делать, что ли? Ну, куда мы пришли? Иисус говорит, я принес меч. Я пришел разделить. То есть человек или отойдет от этих грехов, или святой да будет освящаться, а нечистый будет продолжать скверниться. Между ними пойдет разрыв. Все дальше и дальше, дальше и дальше, дальше и дальше. И хотя та сторона, которая хочет чистоты и святости, будет стараться угождать, только чтобы не становиться, как это сказать, не подвергать себя рабству и не становиться рабыней или рабом человеков. Это же настолько серьезно. Это получается заискивание, присмыкание пред человеком, рассыпаться перед ним бисером, понимаем, да? Это стать в зависимость, лишь бы угодить греховной натуре человека. Иисус никогда не угождал греховной натуре человека. Давайте будем честными. Он говорил о вопросе: приведи свою жизнь в порядок. Возвращаемся к Иакову. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце. Боже, помоги нам, чтобы у нас не было этого состояния. Обольщение. Мы продолжаем линию обольщения. Галатов читаем. 6 главы, стих 3 хотя бы. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Это получается, когда человек о себе начинает думать больше, чем о нем думает Бог, когда он о себе начинает думать больше, чем о нем думают его, ну, окружение или кто на самом деле рядом с ним находящийся, то этот человек идет путем самообольщения. По-другому, человек, идущий путем самообольщения, он будет обязательно, знаете, к какому положению подходить. Мне не хватает твоего внимания, ты не так со мной относишься, ты не так на меня посмотрел, ты не так на меня посмотрела, ты не так мне помогаешь, ты не так откликаешься на то, что я прошу. Вот я говорю, а ты не по-моему поступаешь. Это обязательно вот это состояние. То есть человек считает, что с ним не так обходятся, к нему не так подошли, ему не так сказали, не оттуда вы начали, не с того сделали. Вот оно где, потому что он почитает. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, он тогда будет требовать почтения других к себе. Понимаем, да? Тогда начинает он добиваться, домогаться этого почитания. Домогаться славы не есть слава. А почему человек домогается? Потому что он почитает себя и считает, что вы не так почитаете меня, как я себя почитаю. А почему вы меня так не почитаете? Он говорит: извини, но мы тебя будем почитать, ну, в зависимости от того, у кого какое семейное положение. Священное Писание говорит очень интересно. Если я, говорит, есть Бог, то где почтение? Если я отец, где благоговение? Или там наоборот, интересная формулировка. Позвольте, вот к Богу почитание не существует. А вот ко мне почитание требуем. Не слишком ли мы высокого мнения о себе, позвольте? Не слишком ли мы диктаторством занимаемся? Ну, я не сказал, что чуть-чуть можно диктаторством заниматься. Я не эту сторону. Это деспотизм называется. Это получается, если вдруг не по-нашему делается, то мы готовы переломать все абсолютно. Почему? Под обольщение подпал человек, в обольщение впал, впадают в грех. Это закон. Поэтому Галатов, вот эта фраза, кто почитает, задумайся, говорит о себе. Поэтому вопросу апостол Павел, когда пишет Ефесянам, он интересную тонкость затрагивает, очень глубокую. Ефесянам 4:22 читаем хотя бы. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Похоти, замечаем, перекресток интересный, какого порядка? Обольщение и похоть. И похоть какая? Обольстительная. Это получается, похоть зачавшая рождает грех, сделанный грех рождает смерть. А вот эта похоть превращается уже в совершенно другую форму, обольстительную. Это называется превосходная форма, понимаем, да? Это получается не просто похоть, а похотища. Такая похотища. Еще раз. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Какого? Истлевающего, то есть тлеющего, растлевание, это гниение, это гниль. Там огонь, там червь. Оно вот так вот кишит в человеке, оно его гложет. Человек вроде ночью спит, а на утро он опять робот, он опять раб этого греха. Он опять требует, он по-другому не может, он наркоман. Чего? Обольщение. подчинитесь, преклонитесь, признайте мое «я». Позвольте, кто будет отлагать прежний образ жизни ветхого человека? Почему он не отлагается зачастую? Евреев 3:13. Тоже очень известное место Писания. Задумаемся о нем к сегодняшней теме. Евреев 3:13. Но наставляйте друг друга каждый день. Попробуй наставь такого. Доколе можно говорить ныне? Дальше наше внимание. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Если эта линия обольщения происходит в человеке, Священное Писание говорит, что это обольщение действует и продвигается вперед. Еще раз читаем. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Согласно Ефесян, читаю эту фразу, которую сегодня мы вспоминали, очень интересно, еще раз ее берем. Истлевающего в обольстительных похотях. А у евреев, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, между строчек, обольстительных похотей. Вот куда мы с вами вышли. Боже помилуй, об этом вопросе Иуда пишет. Единственная глава Иуды, стих 11. У него тут 25 стихов. И вот в 11 стихе фраза «Горе им, людям, определенной категории, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды». Мзда в данном случае там описывается как Валаам, и в упорстве погибают как Корей. Валааму было престижно, что царь удостоил его внимания. Царь послал больших начальников, больших министров, так скажем, на сегодняшний день. Но царь не послал самых больших, он еще в запасе имел. Он послал золото, серебро, подарки, знаете, и вот оно все было показано Валааму. Валаам сказал, нет, я не согласен. Почему Валаам был прельщен, обольщен и впал в грех? Потому что у него была склонность к этому. Здесь говорится, предаются обольщению, потому что они заинтересованы. Дальше. И когда в следующий заход царь Валак присылает более высокие посты людей, то есть более большие начальствующие приходят, с большей славой, величеством и авторитетом, большими подарками, то они уламывают его. Позвольте, они его изнасиловали, только правильно, чтобы мы слушали, они его моральную сторону изнасиловали, они его мыслительную сторону изнасиловали, они его чувства вот к исполнению этого вопроса изнасиловали, да ничего подобного. Они ему просто на прилавок выложили. Взял он добровольно, поэтому дьявол, когда работал с Евой, он насильства не предложил. Он просто сделал что? Он выложил вот так вот ей на прилавок это в магазине на прилавок выкладывают, или на базаре, когда мы подходим. И вот все продукты, и на витрину к тебе ближе ложат самые прекрасные. И вот ты смотришь, они говорят, ну понюхай, ну попробуй. Помните, я вам рассказывал, зачастую многие продавцы выходили из-за прилавка и стояли между рядами, где ходят покупатели. И вот покупатель или покупательница подходит, а он говорит, ты посмотри, вот видишь, уже взвешено для тебя, посмотри, все отобранные, вот пересмотри, видишь, какие? И пока мисс покупатель его потихоньку уламывает, знаете, что делали? Брали вот этой, как сказать, с чаши весовой, вот этот вес взвешенных продуктов и засыпали в сумку к человеку. Ставили человека в неловкое положение. Если человек силен в своей внутренности и не хочет, то он скажет, слушай, я не просил тебя ложить мне в сумку. Я у тебя ничего не купил. И может выложить. Понимаем? Но тут-то и происходит вот это состояние. Предается обольщению мзды, как Валаам, между строчек, потому что он был заинтересован в этом. По-другому не бывает. Поэтому, Господи, помоги нам глубоко задуматься об этом вопросе, чтобы над нами исполнилось это благословение. Никто не обольщает себя. Принципиально заключительное место Писания сегодня читаем, у нас вторая часть закрывается. Второе послание Фессалоникийцев, 2 глава, стих 10. Очень глубокая фраза, очень страшная. Как эпилог, как замыкающая, как это правильно сказать, подводящая итог всему. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, стих 10. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, вот это неправедное обольщение будет обольщать погибающих за что? За что это действие обольщения? Что они не приняли любви истины для своего спасения». По-другому. Если бы они приняли любви истины для своего спасения, они не стали бы, ну как хотим, так и назовем, ну жертвами или случайностью под, как сказать, подпадание под обольщение. Заново читаю стих. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Что случилось с Евой? Она стала верить лжи. Почему? Вот это место Писания говорит, потому что там определенная степень непринятия любви истины для своего спасения. Что-то там было до того, прежде чем Ева вышла на разговор с дьяволом относительно запретного плода. Поэтому вот этот вопрос, который апостол Павел так детально и глубоко описывает коринфянам: «Никто не обольщай самого себя, очень, говорит, детально, глубоко рассматривай, иначе ты сам себя сделаешь жертвой демонической силы на предмет обольщения, и потом и ты будешь подпавший обольщению, и пойдет это обольщение, ты дальше его будешь передавать, потому что ты станешь марионеткой в руках дьявола». Это получается, для меня звучит так, думаем каждый. Дьявол видел, что он Адама не возьмет, но через Еву Адама возьмет. Ева стала орудием обольщение в руках дьявола. Никогда не думали? Я не перевожу стрелки ответственности на нее, мы рассуждаем просто место Писания. Отсюда вытекает вопрос. Люди, подпавшие под обольщение, они марионетки в руках дьявола. Эти люди, если это главы семейств, они это обольщение любых грехов будут проталкивать и заражать всю семью. Если это жены, то они будут проталкивать и заражать всю семью, потому что они работники дьявола. Эти люди, являясь членами церкви, будут работниками дьявола, проталкивать это состояние в церковь, в наследие Божие. Послушайте, апостол Павел говорит, это неукоснительный фактор, о котором, говорит, необходимо рассуждать на предмет. Строит ли кто на этом основании? Смотри внимательно, как ты строишь, чтобы не было проблемы. Нам есть о чем задуматься. Есть за что благодарить нашего Господа. Сегодня у нас закрылась вторая часть, и тема закрылась. Благослови нас Господь. Склоняем наши колени, молимся Господу нашему, да будет слава. Аминь.